Прежде чем начнем, небольшой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, закройте уши и этот подкаст. Согласно российскому законодательству, вам нельзя слушать то, что будет дальше. Привет, меня зовут Сергей, и это второй сезон моего подкаста. Он называется «Радужный», так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И небольшой факт обо мне, который прямо влияет на то, что вы услышите дальше – я гей. В первом сезоне я рассказывал истории людей из разных городов России о принятии своей сексуальности, ну, в том числе, свою. Второй сезон мы посвятим, так скажем, взрослым проблемам, которые следуют прямо за этим принятием. О первых отношениях и сексе, о знакомствах и свиданиях, и о семье. Этот сезон я делаю в партнерстве с онлайн-сервисом подбора психологов Alter. Ссылку на них я оставлю в описании. Все терапевты, которых вы услышите в этих выпусках, работают с Alter и прошли подготовку, разработанную российской ЛГБТ-сетью, иноагент по мнению Минюста. В Alter вы сможете легко найти компетентных специалистов, которые умеют работать с вопросами сексуальной и гендерной идентичности, стресса меньшинств, трансгендерного перехода, гомо, би, транс и прочими фобиями. А в конце выпуска вас ждет промокод на скидку от Alter. В первом выпуске нового сезона постараемся деликатно рассказать о первом сексуальном опыте, ну и вообще о первом контакте с сексуальностью. Как на нее влияет отсутствие секс-просвета и как гетеронорма заставляет нас выбирать, так скажем, ту или иную роль в сексе.
Я, честно говоря, не помню, когда я первый раз услышал о том, что вообще секс существует и как он существует. У меня сразу вот в воспоминаниях уже идут какие-то эротика на РЕН-ТВ, интернет и порно с ним. И вот как-то отдельно какими-то книжками или какими-то разговорами у меня вообще ничего не было. И я не помню, чтобы я смотрел гетеросексуальный порно. По-моему, у меня сразу было уже гомосексуальное, сразу начинал искать это. Когда я уже вырос, я понимаю, что гомосексуальные контакты, они отличаются от гетеросексуальных контактов. Позиции могут меняться, ты можешь быть там как в активной позиции, так и в пассивной позиции, и, ну, вообще все как бы вот очень так гибко. В гетеросексуальных контактах что вот есть мужчина, есть женщина, и очень все понятно, кто принимает, кто отдает. В гомосексуальных контактах такого нет, но при этом, когда я смотрел порно, я не смотрел его там, где происходила смена, а смотрел только вот когда это чисто закрепленное, кто-то в активной позиции, кто-то в пассивной позиции. Когда я смотрел разные ролики, я себя представлял только в пассивной позиции и предполагал, что вот есть некто мужчина. Я вроде как тоже мужчина, то есть я себя не представлял девушкой, но при этом, что я всегда нахожусь в нижней позиции в этом контакте. Я не очень понимаю, было ли это у меня такое мое искреннее желание, но откуда это берется? Это какая-то психологическая штука, это просто, ну, типа, вот так тебе нравится, это какое-то замещение чего-то, каких-то там травм или еще чего-то, я вообще не понимаю. Это там, не знаю, влияние гетеронормы вообще, вот у меня без понятия, я до сих пор даже этого не знаю. Этот вопрос я задал психологу и клиническому сексологу Alter Ольге Морей.
Думаю, что это довольно индивидуальная история, но поскольку у нас это имеет дополнительную эмоциональную нагрузку, связанную с неуставными отношениями, так называемыми, да, в закрытых группах, мы имеем в виду там тюрьмы, армии, еще где-то, то у нас очень часто культурально тот, кто активный, у того больше власти. Хотя в сексе это, конечно же, не так, но я знаю людей, для которых согласиться на пассивную роль совершенно не представляется никакой моральной возможности. То, что люди могут это менять в течение жизни, могут. Но, опять же, если они, например, находят для себя партнеров, да, которые всегда соглашаются, предположим, быть в пассивной роли, или если это долгосрочные отношения, в которых роли были распределены с самого начала, то их может это устраивать. Здесь больше начинает примешиваться элемент того, как они рассматривают эту роль, да. Если они внутри себя связывают эмоционально пассивную роль как мазохистическую роль, то что вот, ну да, в отношениях условно ты садист, я мазохист, да, ты актив, я пассив, то тогда это может быть, да, как элемент такого самонаказания, да. Другое дело, что возникает очень много противоречивых чувств, потому что пассивная роль тоже очень часто бывает физиологически очень приятной, и вот здесь происходит такое эмоциональное расщепление, потому что, с одной стороны, я вроде как используемый, но при этом мне это нравится физически. Да? Поэтому, мне кажется, еще много возникает вот эмоциональных сложностей в принятии себя. То есть, чем больше человек разберется с собой, да, вот какое значение для него имеет И имеет ли вообще позиция в сексе, что вот я только в пассивной позиции, или я могу менять? Вот чем быстрее он разберется, какое это имеет для него эмоциональное значение, тем больше сексуальный диапазон для себя он откроет.
Из-за того, что нам не рассказывают о том, как устроена сексуальность, мы стараемся встраиваться в ту картину мира, которую видим и знаем. В семье Антона из Санкт-Петербурга не было жесткого табу на секс. И если по телевизору показывали постельную сцену с мужчиной и женщиной, его не отгоняли. Но и обсуждать этот вопрос было совершенно не принято. Этот недостаток он, как и многие из нас, восполнил интернетом. И, конечно же, когда он начал изучать свою сексуальность, то наткнулся на гей-порно.
Я тогда понял, что просто кто-то один в кавычках выступает в роли женщины, и кто-то в кавычках выступает в роли мужчины. То есть я до этого, меня не отгоняли от телевизора, видел, как это делают мужчины и женщины, конечно, так цензурно, но я представлял, как это выглядит. А тут я увидел почти то же самое, да, в тех же самых позах, только там они как-то поделили это между собой. То есть тут для меня шока не было. Конечно, порно задает очень высокие стандарты, скажем так. И когда ты первый раз занимаешься этим, тебе прям кажется, что ты должен делать все так, как делают они. В связи с чем ты тоже, у тебя от себя завышенные ожидания, и ты не можешь расслабиться. То есть мало того, что в моем случае человек вообще незнакомый толком, да, так еще и надо же показать, что ты опытный самец, ты же не скажешь. Например, я не сказал, что это моя ошибка, кстати. Моя ошибка в том, что я не сказал, допустим, потому что это мой первый раз. Опыта-то нет, ты в итоге получается все грустно. Если говорить про то, как на меня повлияли гендерно-нормативные роли в порно, смотри, вообще, когда я только понял, что я гей, мне, если, скажем так, уже с высоты своего опыта говорить, я осознался как универсал тогда. То есть мне нравилось и так, но я метался из стороны в сторону. То есть какие-то полгода я считался, ой, я пассив, другие полгода я считал, что я актив. В пубертате на меня это влияло в том плане, что когда мне казалось, что я пассив, мне казалось, что я хочу поменять пол. Я даже себе подбирал женское имя. А когда я актив, я наоборот убирал все цветные вещи из гардероба, начинал так вести себя брутально, как мужик, начинал футбол смотреть, который мне вообще не интересен, ну и так далее. Меня из стороны в сторону метало, но в итоге, ближе уже к зрелости, там где-то к годам 16-17, я понял, что мне ближе активная роль, и я дольше всего я себя считал активом исключительно, прям 100% актив, вообще без намека. И соответствующе я себя старался вести, но поскольку это немного противоречило моей натуре, получалось это плохо. Я не скажу, что я манерный гей, но маскулинность точно не для меня. Ассоциирование пассивной роли с женской у меня прошло, наверное, годам к 14. Более такая осознанная, в кавычках, сексуальная позиция, она ближе вот к 17 произошла. Я стал больше интересоваться именно уже научной литературой, я стал больше интересоваться, в частности, различными ЛГБТ-пабликами. Для меня они как раз где-то в 13-14 лет стали открытием. Я до этого не искал такие сообщества, там достаточно все подробно и, ну, толерантно описывалось, что мне помогло. А до этого я просто читал всякие женские форумы типа Woman.ru, кстати, на удивление неадекватные оказались. Я благодарен Woman.ru за то, что я себя принял как гей без какой-либо долгой борьбы именно с самим собой. Тут на самом деле надо сказать спасибо Елене Борисовне Мизулиной, потому что когда я принимал закон о гей-пропаганде, мне было 13 лет. То есть я до этого вообще не задумывался и не собирался подобное сообщество искать, а когда я эти новости вообще увидел в Яндексе, я понял, что это про меня, стал искать группы людей, похожие на меня, и там я столько для себя интересного узнал, и только благодаря тому, что я попал в подобные группы, у меня, скажем так, отпала ассоциация, что пассивный гей равно женщина.
Актуально, к сожалению, продолжает оставаться не очень, потому что закон и статья Кодекса административных правонарушений, да, статья 6.21 про пропаганду, она продолжает действовать. Это официальная статья, и у нас есть закон о защите несовершеннолетних от информации, который может причинить вред их здоровью и развитию. К сожалению, здесь секс-просвет попадает под эту статью, поэтому сексуальное просвещение в школе, например, оно может закончиться преследованием педагога. И это отдано на откуп родителям. Но существует очень много всяких скриптов в голове, да, и религиозные темы, и мысли о том, что если мы начнем рассказывать про секс, то это подтолкнет детей к более ранним занятиям сексом, хотя как раз исследования показывают, что это не так. Но, тем не менее, все довольно печально на законодательном уровне, а значит, это никак не решается и на практике, да. Да, есть доступный достаточно контент в виде хороших лекций, в виде курсов, в виде литературы, литературы, но она, тем не менее, помечена 18+, да, она, это рекомендация, но, тем не менее, любой родитель может увидеть эту пометку, да, и своему ребенку такую книжку не купить. Наше исконное выражение про то, что запретный плод, он всегда сладок, оно работает и в этой сфере. Чем больше информированности есть у ребенка, у подростка, чем больше информации, не нагруженной эмоционально, он имеет, тем более ясная эта тема для него. Потому что, когда подросток думает, а не заняться ли мне сексом, то у него может быть модель этого такая, как в порнофильмах, такая, как рассказали друзья, да, то есть у него нет ни малейшего представления о том, как это случается в реальной жизни с реальными людьми его возраста.
Ну, отсутствие секс-просвета ужасно на меня повлияло, потому что если я только к 30 начинаю понимать, как можно, это, наверное, не ок вообще. От того, что очень много блоков, проблем, не знаю, нелюбви своего тела и всего прочего, оно все оттуда идет, от того, что секс-просвета не было. Когда дело доходило до анального секса, не все понимали, как к нему готовиться и как он должен вообще приходить, чтобы это было не болезненно. Здесь, конечно, такой вот момент, что очень много было в первое время таких казусов неприятных, но от того, что это еще такой очень интимный момент, когда тебе условно там незнакомый человек начинает тебе что-то про это говорить, это, так скажем, неприятно. Я не понимал, как делать, что делать, как готовиться. Ну, короче, я вообще ничего не понимал. И это все было через какие-то пробы, ошибки, которые потом еще больше зажимали и не давали раскрепоститься как-то сильно.
Когда впервые в моей жизни появилось слово «порно», я не знал, что это такое. Я зашел в Яндекс, набрал запрос вообще через букву «А», потом мне Яндекс исправил, и все, и тут понеслось. Как интересно, боже, я такого никогда не видел. Люди так умеют. Ничего себе.
Это Олег из города Брянска. В детстве у него тоже не было никакого секс-просвета, даже гетеронормативного. Он не знал, как общаться с девочками и думал, что детей приносят таисты. Такой информационный вакуум в итоге привел его к довольно странному опыту.
Наверное, 9 лет мне было. У всех есть двор, где дети играют, гуляют, развлекаются, как-то находят себе друзей. В какой-то день в наш двор пришел какой-то новый мальчик. Вот он был, что ли, более на высшем уровне социальной лестницы, чем мы. То есть видно было, что у него телефон какой-то сенсорный, а у нас таких не было, у нас там до сих пор кнопочные. А когда он начал чувствовать себя более уверенно, он начал собирать свою мини-стаю мальчиков, и образовалась не такая вот группа людей, и они как бы как будто себя чувствовали покруче других. И мне в какой-то момент тоже захотелось в такую касту попасть, и вот я начал с ними общаться. Мы не знали, чем они занимались, и вот я узнал, когда первый раз туда пришел. Они занимались там интересными вещами. Они играли в бутылочку. Но они играли в обычную такую детскую версию, скажем так, просто с какими-то безобидными желаниями, мог бы приседать, попрыгать. Вот, ну, где-то неделю я так потусил, было забавно с ними играть отдельно. И этот пижон через, наверное, ну, какое-то время он приносит свой телефон сенсорный, показывает нам на своем экранчике видео интересного содержания. Просто оральный секс в обычном порно. А мы тогда, вот опять же, напомню, ничего не знали. Все бы ничего, но когда у нас была следующая сессия, скажем так, игры в эту детскую бутылочку, не знаю, наверное, у пижона начались гормоны, но он, короче, предложил поиграть в бутылочку с не просто желаниями, вот, ну, как вот поиграть, попрыгать на время, а, ну, короче, на минет. Да, кто-то крутил, кто-то на кого-то попадало, и что-то такое было. Ну, типа, это был не как настоящий оральный секс, как в порно, но это было что-то подобие этого. Но, знаешь, все бы ничего, если бы в какой-то момент этот пижон, он своей идиотской камерой сфоткал меня за непристойными действиями для детей, хотя я не знал, что это плохо, что это хорошо. Я думал, что это обычные взаимодействия между детьми. Мы увидели, мы попробовали, и нормально. Чё такого? И так получилось, что был некий снимок меня рядом с чьим-то членом девятилетки какой-то.
Вскоре этот же самый парень, который затеял игру, по какой-то причине решил рассказать об этом снимке родным Олега. На очередной прогулке он подошел к его бабушке и достал свой сенсорный телефон.
Я стоял в сторонке, просто смотрю, что он разговаривает с моей бабушкой, в которой я души не чаю. Я в бабушке, это, ну, святейший человек. Я никогда не разочаровывал свою бабушку. И тут она смотрит на то, чем я занимаюсь, оказывается, на улице. Ее лицо тогда надо было видеть. Она охренела. Она меня повела домой и устраивала просто, ну, какой-то, ну, рвала и металла. Вы что делаете? Вы как там? Куда ты ходишь гулять? кто тебя этому научил. Я, наверное, придумал какую-то отговорку, отмазку по типу, ну, это просто мы веселились, так сфоткали случайно, это все фигня, он все наврал, и все. Подозрения все с меня сняты, но мне как-то удалось найти отговорку. Вот когда я был мелким, не забыто до сих пор, ну, мгновенно это отразилось на том, что все, ну, не существует больше сексуальности в моей жизни из-за того, что меня поругали. Мне сказали, что это плохо, так как я этим занялся, потому что мне это вроде как понравилось, потому что мы этим занимались, это было прикольно, ново. Все пропало из жизни, потому что меня наругал ближайший ко мне человек. Где-то год, наверное, когда мне там исполнилось 10-11 лет, там школа, все дела. Пока не появилась новая обстановка, я просто, ну, все, я завернут в коконе из несуществующего понятия сексуальности вообще в мире, в жизни, что это плохо, вообще не существует. А на будущем, когда вот у меня появилось, у меня вообще первый вот осознанный секс появился в 16 лет. Он прошел нормально, только лишь по той причине, что я потом прорабатывал это в своей голове, вот эти все происшествия. Я уже был проработан, я уже принял себя полностью в 15 лет, потому что у меня произошел вот этот переход от ненависти к себе и непринятия абсолютного к тому, что я нормальный.
Первый сексуальный опыт был, когда мне было 15 лет или 16. Это было в Крыму. Мы туда часто ездили с родителями в гости к тете в Ялту. И перед переездом в Петербург, перед тем, как поехать учиться, я договорился с родителями, что я буду день гулять с ними, а день буду проводить один. Я на тот момент узнал, что возле Ялты находится Семииз. Это такой советский гей-курорт. И стал уезжать туда. И шел на нудистский пляж дикий, где как раз вот есть уголок геев. И я выбрал какой-то такой дальний камень, разделся, начал читать книжку. Вот, и в какой-то момент ко мне подошел парень. Ему было, ну, около 25, мне кажется. Мы познакомились, пошли пообедать. Потом пошли уже на просто городской пляж, позагорали. И вечером он меня подвез домой в Ялту. То есть у нас не было никаких контактов, но после этого я написал ему... Мы просто переписывались, я написал ему, что у меня еще не было секса. И это его сразу взбудоражило, что ж ты не сказал раньше, давай еще увидимся. И мы стали встречаться так вот раз в 2 дня. Я приезжал, это был такой, скорее, наверное, курортный роман. Каждый раз, когда он меня подвозил, у него был какой-то диск, и там играла песня Тины Кароль «Выше облаков». Но она у меня очень ассоциируется теперь вот с этим вот периодом. Ну, то есть это все было очень постепенно и очень деликатно, и супер ему за это благодарен. Мне нечего, на самом деле, рассказывать прям такого интимного, как этот процесс проходил. Скорее, там было больше какой-то нежности, петинга и вот всего такого, давай пообнимаемся, полежим, чем условного там секса с пенетрацией. Ну, это, конечно, тоже было, но это было супер быстро. И я, конечно, не знаю, как это было у других, и, например, там, если этот первый опыт происходит с ровесником, наверное, там есть какие-то свои плюсы-минусы, но вот из того, что это был опыт у меня с человеком взрослее и опытнее, наверное, поэтому было как-то проще и комфортнее. Возможно, я могу только предполагать, что если этот секс происходит с ровесником, то там может вот этот комфорт и удобство теряться, но, с другой стороны, возможно, это помогает больше говорить, потому что здесь с ним разговоров у нас никаких, конечно же, не было, ну, просто человек понимал, что нужно делать, а я просто слушал. Мне не помогло это попуститься, мне кажется, что вот здесь есть какое-то... Другой не очень приятный момент, что я потом на долгое время мне вообще не были интересны ровесники. Типа мне было интересно только вот если человек старше. Потому что я там чувствовал, что, ну, там точно есть уверенность, что будет все нормально. И на очень долгое время я от себя любых ровесников отрезал. И это хреново, потому что, ну, блин, я, мне кажется, потерял вот другой момент. Всегда быть в позиции ведомого человека, которого обучают, это очень неверная дорожка.
Специфически первый сексуальный опыт может обернуться тем, что, к сожалению, они могут не найти первого сексуального партнера в среде своих ровесников. И вот это достаточно опасная тема, да, потому что 13, 14, 15 лет — это, по сути, еще ребенок. И если он не может найти себе сексуального партнера своего пола, а это, безусловно, сложность для него, ведет к тому, что первый сексуальный опыт и последующие опыты могут совершать совершаться с партнерами, которые старше или значительно старше. И вот здесь уже, к сожалению, даже когда это происходит по согласию подростка, это все равно продолжает оставаться эмоциональным насилием. Вот эта разница, когда ребенок еще не созрел до конца, когда он еще эмоционально не может противостоять каким-то вещам, это, по сути, такое же вовлечение в отношения, которое, в принципе, наносит ребенку эмоциональный вред. Из этого проистекают и сексуальные травмы какие-то, которые могут актуализироваться в будущем. Зрелость эмоциональная должна у партнеров более-менее совпадать, да? Особенно, когда присутствует вот такая ранимость, как отличие себя от других, да? Когда есть еще и внутренних много переживаний по этому поводу, что я не такой, как другие. Такие отношения, когда есть такая разница, они в целом рождают эмоционально, возрастает толерантность к насилию, потому что тот, кто старше, он диктует в любом случае условия того, там, как проходят встречи, где проходят встречи, да, что будет происходить, да, потому что это решает совершеннолетний взрослый человек. И это, конечно, накладывает отпечаток на ощущение самого этого подростка в будущем.
Перед моим уже отъездом он решил сделать сюрприз, арендовал яхту небольшую, посмотреть побережье, и после заката вернулись обратно. Я вот помню, когда мы возвращаемся, стою на корме, так смотрю на ночную Ялту, вот он подходит, сзади говорит: «Ну, ты едешь в Питер, испортит тебя большой город». Ну, мы разъехались, я не сильно страдал. Ну, то есть у меня первое время было, конечно, страдание. Я включал Тину Кароль «Выше облаков» и пытался делать вид, что я плачу, хотя я не хотел плакать. Ну, короче, это было очень смешно. Мы не влюблялись. Ну, то есть я в него не влюбился. Ну, то есть у меня чисто прагматичный тогда был такой момент. Я приехал в Семист не позагорать. Ну, то есть я понимал, что это гей-курорт, я хочу этот первый контакт, я его, блин, получу. А то, что вокруг он был таким смешурой и приятным, что об этом можно вспоминать и рассказывать как о чем-то красивом, это скорее бонус, но влюбленности у меня не было. На тот момент, мне кажется, это было идеально для первого раза. И в плане того, что вокруг этого всего происходило, что это не просто какой-то там one-night stand, и вы разошлись, а что это еще какая-то такая красивая история, которую можно вспоминать. И вот сам процесс, что он был очень быстрый, легкий, комфортный, неболезненный. Для первого раза, чтобы просто подавить вот это вот «хочу попробовать», наверное, оно было нужно.
У всех, кто не занимается женским однополым сексом, есть откуда-то вот этот прекрасный миф, что если лесбиянки, то это обязательно ножницы. Нет, это не так работает.
А это Надя. Она живет в Ростове-на-Дону и до 15 лет вообще не интересовалась сексом. Но знала базовую информацию из книг. Она пробовала встречаться с парнями, но постоянно чувствовала, что что-то не то, пока не увидела в школе одну девушку.
У меня тело на нее среагировало. То есть на парней у меня никогда не было такой реакции. Это была именно такая физиологическая реакция, которая, очевидно, указывает на сексуальное влечение. Это были яркие ощущения, которые как бы были, ну, эмоционально и физически. И с парнями такого никогда не было.
Тогда Надя еще была в процессе осознания своей сексуальности. А вот вокруг все уже переходили, так скажем, к практике.
Дело шло к окончанию школы, у меня была история просто как в американском пироге, что нужно отстреляться. Меня познакомили с одним парнем, и такая: вот ты подойдешь. То есть иногда важно не столько получить удовольствие от секса, сколько просто получить секс. Вот так же было в первый раз. То есть ничего особо сложного не было в том, чтобы соблазнить этого парня. Но и особого удовольствия я не получила. То есть это была вообще история какая-то не про секс. Не про влечение, а именно про самооценку. Я могу точно сказать, что вот с девушкой это совершенно другие ощущения, потому что вот с парнем гетеросекс, все как бы очень понятно. Сексом это считается тогда, когда есть акт пенетрации. На самом деле это не так, разумеется, и секс начинается задолго до того, как, собственно, происходит пенетрация. Но, опять же, гетеронормы, гетеросекс, секс с девушкой, это, опять же, это физически, эмоционально ощущалось совершенно по-другому. Это было прямо хорошо. Ну вот, по сравнению с гетеросексом, это был просто фейерверк. Эмоций, ощущений. При этом, опять же, было не очень важно, там, испытаю я оргазм или нет. Был важен сам процесс. Потому что сам процесс был настолько приятен, что все остальное не имело значения. У меня была очень классная первая девушка. Она сейчас одна из моих самых близких подруг. Мы вообще не пробовали позвоночницы, начнем с этого. Нам было по 17. Ну, то есть в лесбийском сексе у нас были одинаковый опыт. Мы были абсолютные новички, и мы просто постепенно что-то как-то там трогали друг друга, пробовали, что приятно, что неприятно. Мы ни разу не пользовались никакими игрушками. Мне мешал другой миф, что она должна испытывать оргазм несколько раз, обязательно несколько раз, иначе что-то не так. Она просто немного другая в этом смысле. И вообще, типа, есть девушки, которым не нужно несколько раз, им достаточно один раз. Я ее как-то уговорила, что ну давай попробуем еще раз, вот сразу, вот подряд, или хотя бы второй раз за вечер. Как бы окей, я добилась своего. Вот она испытала оргазм во второй раз, и у нее жутко заболела голова. Она сказала, я же тебе говорила, что это будет вот так, что не нужно. Вот этот миф про вот это вот, про оргазмы, и про то, что женщины не симулировали, или уж во всяком случае вот мои женщины не симулировали. Все симулируют. Все симулируют, даже если там сильное желание, и человек тебе нравится, и все такое. Иногда симулируют именно потому, что человек нравится, и не хочется его разочаровать. Я, кстати, не могу сказать про секс вот этого. Я могу сказать скорее про отношения, что какое-то довольно долгое время я считала, что я должна быть в мужской позиции. Именно в отношениях, именно в социальных этих проявлениях, что там, ну, из разряда, что я должна платить, там, ухаживать и так далее. Как это вот в гетероотношениях делают парни. Это была тяжкая история, конечно, особенно когда я уже поняла, что не очень хочется быть в этой позиции. Ни в сексе, ни где-либо еще. Ну, потому что вот я не помню, чтобы с моей первой девушкой у нас были в сексе вот прям такие вопросы, типа, а кто у нас пассив, а кто у нас актив? Типа, как сегодня захотелось, так и сделали. И просто этой проблемы не было. Была куча других проблем про то, а что у нас за отношения, а мы в отношениях или не в отношениях, а можем ли мы друг другу изменять и так далее. То есть там были просто другие проблемы.
Когда мы не имеем минимальных знаний о сексуальном подтексте нашей физиологии, да, то здесь, мне кажется, это на всех влияет не очень хорошо, потому что первые разы оканчиваются неудачей, а первые разы вообще-то часто у всех не получаются. Они редко бывают удачными, неважно, с кем ты занимаешься, да, сексом с человеком своего пола или противоположного, просто потому что именно большая психологическая составляющая. Есть волнение, есть страх быть застуканным. Возможно, вот здесь есть элемент, который добавляет тревоги ЛГБТ-людям, потому что этот страх усиливается. А, соответственно, если тут еще накладывается, что это первый опыт, при нем и так максимальная тревога, но когда добавляется еще и вот такая специфическая тревога, да, то это, конечно, удовольствие сводит почти на нет. Что касается дальнейшего опыта, ну, это может на долгое время оставить человека вообще без экспериментирования, да, потому что он будет думать, что с ним, в принципе, что-то не так. И далеко не каждый пойдет пробовать дальше. Гетеросексуальных людей это также может коснуться, да, например, девушка, которая испытывает боль при первом проникновении, она также может надолго отложить свой последующий опыт. Безусловно, если мы говорим, например, о правилах какой-то гигиены, то при мужском гомосексуальном опыте существует дополнительный риск, да, потому что когда люди совершенно ничего не знают об, например, анатомии анального секса, да, какой-то приготовительной фазе к этому, то это может дополнительно вызывать и какие-то болячки, да, и какие-то неприятные ощущения. Неподготовленность в этом смысле, да, оно может привести к некоторому отвращению, да, сексуальному и тело партнера, и себя в том числе.
Я, наверное, в тот момент никаких сложностей не чувствовал, но сейчас понимаю, что я, конечно, обрубал для себя большой спектр других удовольствий. Возможно, если бы в моем детстве, подростковом возрасте был секс-просвет, тот, который мне был нужен. И если бы у меня, в принципе, была какая-то более открытая среда, я мог об этом говорить, и мог, не знаю, меньше шор у меня было, и я мог экспериментировать там со своими ровесниками. Была бы, наверное, просто более многообразная какая-то жизнь. Интереснее, шире опыт. Мне кажется, что я сейчас скорее догоняю то, что недополучил. И из-за того, что мне не 20, а 30, я себя чувствую в этом еще более неуверенно. Если условно я понимаю, что я идеально себя ощущаю как рыба в воде в одной позиции, а если меняться, то я себя так вот, блин, идеально не ощущаю, потому что я не знаю, у меня нет такого опыта большого, чтобы понимать, как что нужно делать, чтобы было хорошо. Ну, то есть я примерно понимаю, но все равно как бы психологически я себя чувствую неуверенно, я очень много думаю в процессе.
Я думаю, здесь есть общий совет про доступ информации, да, ищите, как это должно быть в здоровой форме. Я думаю, что первый сексуальный опыт удачный, он прежде всего про первые удачные более или менее отношения, да, поэтому неплохо бы понимать про себя, в принципе, что я хочу и что я не хочу, да, чтобы не было в этом вопросе принуждения. Поэтому читать побольше не только про физиологическую составляющую, как это вот прямо происходит, да, условно говоря, гид по анальному сексу, да, их можно, в общем-то, найти и даже неплохого качества, но про то, что такое согласие, что такое безопасность в сексе. Да, наверное, это сложно, но я думаю, что это сложно не только для ЛГБТ-людей, потому что в подростковом возрасте нам всем кажется, что нас не понимают. И чем больше будет вот среды вокруг людей, у которых схожие проблемы, тем лучше.
Собирая истории для этого выпуска, я познакомился с Женей. Около 3 лет Женя встречалась с парнем, и дело даже шло к свадьбе.
Во время отношений с этим парнем, с серьезными отношениями, я думала все время про тройничок, короче, с девушкой. А потом оказалось, что мне не нужен был тройничок с парнем и с девушкой, мне просто хотелось секса с девушкой. Я влюбилась в девушку в лагере. Я ему сказала, я говорю, блин, я влюбилась в нее. Ну и мы решили с ним расстаться. А потом, еще через 1/2 года, оказалось, что эта девушка — это транс-парень. Он не признавался до этого никому. А я очень докапываюсь до людей обычно, типа, ну, я начала спрашивать, типа, тебе всегда нравились девушки, ты что, лесбиянка, типа, ты никогда не встречалась с парнями? И он такой, ну, вообще, я всегда чувствовала себя парнем с самого детства, я очень сильно к сердцу это восприняла, короче, ревела очень много, потому что непонятно, вроде бы я как бы с девушкой встречаюсь, это транспарень. У меня не было никакой ни трансфобии, ни тем более гомофобии, ничего. Просто для меня это было каким-то потрясением. И мне было, в общем, страшно за будущее. Я начала переживать, вот ты же будешь делать операцию, там, гормоны, документы. И вообще, ну, типа, я буду, конечно, рядом с тобой. Короче, заранее начала переживать.
Что такое дисфория? Это неприятие собственного тела. Поэтому, когда они уже всерьез думают о том, что их биологический пол не совпадает с той ролью, да, половой, которую они чувствуют эмоционально, то даже мастурбация причиняет им эмоциональную такую неприязнь к себе, потому что они трогают, например, свои женские половые органы, при этом в голове ощущают себя в мужской роли, и им хотелось бы, чтобы не было вот этих мест, которые они трогают. Но при этом они могут получать удовольствие только таким путем. Поэтому здесь, безусловно, есть вот этот эмоциональный неприятный компонент, который связан с собственным телом, но которое при этом приносит тебе удовольствие, потому что это естественная разрядка, например, даже при мастурбации. Поэтому в отношениях это тоже может рождать больше, например, дающую роль, нежели берущую, потому что давать я могу какому угодно полу, а вот брать я эмоционально хочу как один пол, а физически получается брать как другой пол. И вот это тоже эмоциональное расщепление, которое дается тяжелыми переживаниями. Со своей ориентацией они как раз разбираются раньше, да, то есть они понимают, вот им нравятся мужчины или женщины, женщин, да, мы сейчас имеем в виду сексуальное возбуждение, от кого они считают, они могут получить удовольствие. А вот потом уже они приходят именно к своей роли про это. Потому что когда у нас прибавляется еще и сексуальный опыт, гомосексуальный, да, то обманчиво первое время может казаться, что проблема-то решена. Вот, ну я же нашел это решение. А потом оказывается, что нет, мне нужно больше, мне нужно быть другим человеком еще.
Ну, сейчас я думаю о том, что секс с парнями мне мешал, потому что это вообще два разных действия. Ну, то есть из-за того, что разные были парни, я могу, наверное, у меня есть какая-то выборка, да, могу сказать, что секс-то был разный, и все равно что-то не то. А сейчас, типа, я встречаюсь с девушкой, живу с девушкой, занимаюсь сексом с девушкой, и мне все супер нравится. У тебя нет ощущения того, что ты все время в принимающей роли. Ну, с транс-парнем еще могу, ну, рассказать. Там вообще по-другому, из-за того, что это дисфория, ты всегда просто в принимающей роли. Я думаю, что это тоже могло повлиять на то, что мы расстались, потому что, ну, я люблю не только принимать, но и отдавать. Вообще, в начале, когда только я начала свой сексуальный путь, в голове была установка, что парня надо соблазнять. Часто бывало так, что ты просто удовлетворяешь парня, и потом такая, ну, наверное, ладно. Почему-то в голове была такая установка, что вот надо соблазнить парня, значит, такова твоя доля и судьба, и твой крест, короче. Потом, когда я начала встречаться с транс-парнем, он мне сразу сказал, что, типа, для меня мое тело — это вообще закрытая тема, мы не будем ни обсуждать, ничего с ним делать, просто лежи и кайфуй. А когда вот мы начали встречаться с девушкой, мы тоже ни о чем не разговаривали, мы только спустя время, там, спустя, может, полгода начали разговаривать. Сначала это все было тоже влюбленность, все на интуитивном уровне, ты просто что-то чувствуешь и что-то делаешь. И, конечно, я открыла для себя разные роли, типа доминирующую роль я открыла для себя впервые в жизни, и мне показалось это прикольным, то есть и ей нравится, и мне нравится, так почему бы и нет. Сам по себе факт того, что ты можешь переключаться, он вообще супер крутой какой-то, типа вау, что так можно было? А еще можно сказать, что ты не хочешь секса, и типа все ок. Ты, типа, просто устал или там не хочешь вообще без причины. Просто не хочу сегодня, и тебе, типа, говорят, ладно, давай что-нибудь другое поделаем. А с парнями так не получалось. Я почему-то чувствовала ответственность за их стояк. Если у него стояк, значит, надо что-то сделать. Он не будет так ходить, как дурак. Самое главное, типа, чем бы я хотела поделиться, это чтобы, типа, люди не боялись пробовать, даже если они думают, что они 100% гетеросексуальные. Никто не знает. На самом деле, никто не знает. Из-за того, что я не из тех людей, которые, типа, родились и такие, я лесбиянка, из-за того, что мне пришлось пройти этот путь, я думаю, что, возможно, мне и нужно было все это попробовать, чтобы понять, кто я есть на самом деле.
Это был первый выпуск второго сезона подкаста «Радужный». Этот сезон мы делаем в партнерстве с сервисом подбора психологов «Альтер». Ссылку на них я оставлю в описании к выпуску. Проходите по ней и находите своего специалиста. А по промокоду «Радужный» вы получите скидку 20% на первую сессию. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и напишите отзыв. Так нас услышат больше людей. Подписывайтесь на этот подкаст на любой удобной для вас платформе. И до встречи в следующем выпуске.